Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, здравствуй.
Добрый вечер. Всем привет.
Обо что сегодня?
Тут у нас случился, как это сказать, неудачный казус, будучи в столице, в лектории Государственного исторического музея, читал я интересную лекцию, которая называлась «Трансформация русского военного дела в постмонгольский период». И вот не записали ее на телекамеры.
Безобразие.
Почему? Не знаю. Записали ее на телефоны, естественно, но там такой звук получился. Зал с 15-метровыми потолками. Угу. Там слышно все, что угодно, только не то, что я рассказываю. И только там мой голос где-то как гром с небес такой.
Ты чисто один выступал.
Да-да-да. Это во-первых. Во-вторых, люди после выходов нескольких наших роликов касательно русского русской истории, вех русской истории и про некоторые битвы, где я постоянно говорю, что ну, это объединение русских земель, которое наступило после феодальной раздробленности, это объективный процесс, который имеет под собой вполне конкретные основания и общественное движение материи, о которых мы в другой раз поговорим. И мне говорят, ну когда ж ты уже будешь в другой раз этот говорить? Почему у нас все сначала развалилось, а потом свалилось в центр? Этот вопрос напрямую друг с другом связан, то есть русское военное дело, его трансформация в постмонгольский период и объединение земель. Вот об этом я и предлагаю поговорить. То есть как у нас получилось русское войско новое, и как получилось новое московское государство.
Кто там какой-нибудь? Гераклит говорил, что война – отец всего.
Война, да. Но он, конечно, как допозитивист не мог вскрыть всего комплекса проблем, поэтому видел только один какой-то маркер. На самом деле, конечно, война не отец всего, это просто самый яркий, находящийся вот на поверхности маркер того, что происходит. Именно поэтому я и занимаюсь военным делом как историк, потому что через его линзу, как через мельканоскоп, очень удобно рассматривать все остальные общественные процессы, которые происходят рядом.
Война не отец всего, она мать. Мать его.
Кто не знает старика Крупского. Вот, но тема непосредственно трансформации этого военного дела в постмонгольский период, она, кажется, исследована вся, вот буквально вдоль и поперек. Нету вот какой-то мелочи, про которую бы уже не поговорили. Угу. Причем как в одном ключе, так в другом, как с точки зрения археологии, военной археологии, так с точки зрения применимости. Все от пуговиц до вопросов мобилизации. Разобрано все. Ну или наоборот, от мобилизации до пуговиц. У меня просто пуговицы ближе.
Любишь это дело.
Люблю железки, да. И, в общем, говорить-то, казалось бы, уже больше не о чем. Ну, только, может быть, как-то косметически ее подмазать где-то, там еще раз поговорить про пуговицы в силу того, что там найдут новые, или какую-нибудь новую мега-саблю откопают. И вот, значит, нужно в готовую картину встроить обнаруженную пуговицу, там саблю или новый документ по местному верстанию, условно говоря.
Но мы же ничего не знаем, мы-то, так сказать, из простонародья вообще в высоколобых вещах не разбираемся.
Я как раз тут вопрос-то этот, зачем рассматривать, задал не случайно, потому что на самом деле это все только кажется, что оно разобрано от и до. При том, что, повторюсь, коллеги копают настолько на полный штык, даже не знаю, это уже не лопаты, это карьерного экскаватора. Там с каждым годом выясняются настолько новые подробности, что волосы, оставшиеся на голове, шевелятся. Вот. Но все это на самом деле, вот все, что я сказал, и проблемы мобилизации, и проблемы экономического обеспечения войска, и проблемы его вооружения, и проблемы, наконец, там, таких важных вещей, как рождение артиллерии, например, пуговицы сабелек, манеры одеваться и манеры воевать на поле боя – это не разные вопросы, это вопрос ровно один. Это один и тот же вопрос, который распадается на подтемы. Вот. Так вот, именно как один вопрос, это рассматривается настолько редко, просто потому что вопрос крайне массивный, и в свете, так сказать, нового знания, новых подходов к истории он еще до конца рассмотрен быть не может. Я просто попытался вот в ГИМе и попытаюсь сейчас наметить, кто, какие я вижу тут тенденции вообще. почему мы собрались в единое государство из полностью разваленного, раздробленного общества, и как так получилось, что вот именно в этом обществе родилась вполне определенная система военной силы, которая это общество обороняло. Или вела немножко захватнические войны.
Немножко, да.
Я уже неоднократно об этом говорил, говоря об актуальности и этой темы, и вообще истории, что история – это наука о настоящем. Всегда. Потому что историю наши коллеги-позитивисты рассматривают как серию черно-белых или цветных пленок, которые нужно оцифровать. Вот валялся в темном углу склад пленки старый, фотографии давно уже пропали, но вот вытащили, чтобы оживить воспоминания, отнесли в студию, там тебе по 300 рублей за пленку ее оцифровали, и ты потом смотришь так это на компьютере или там на гаджете у себя листая, как было здорово 15 лет назад или там 20. И история – это совсем не то. Это не набор старых фотографий. История – это непрерывно развивающийся процесс, который развивается до сих пор, постоянно и каждую секунду. И когда мы говорим о, например, нашем примере, о формировании служилого сословия на Руси, его кризисе, его гибели, в конце концов, в устоявшихся формах поместной конницы, мы говорим напрямую о современности. Потому что последствия этих изменений были просто невероятно колоссальны, потому что это рождение новой служилой аристократии, это сразу моментально начавшийся конфликт со служилой аристократией старой, которая была на их месте до того, и это породило колоссальный дискурс в культурном, экономическом смысле, в чисто военном смысле. И этот дискурс, вот он дожил с 15-16 столетия, ну, естественно, в основном 16 столетия, хотя начался он и до 15-го, в 14-м. Так вот, он с 16-го дожил до Петра I. Петр I его пытался одолеть он его не смог. И в конце концов, в новых формах этот дискурс породил дискурс декабристов. Потому что это же потомки той самой служилой аристократии, которая народилась в 16 веке. Ну, если не прямые потомки тех людей, то функциональные их потомки. И вот он породил дискурс декабристов, которые, как известно, разбудили все мыслящее общество в настройке Российской империи, которая, в конце концов, эту самую Российскую империю, в том числе они и сковырнули.
Того.
Да. Того развалили. А началось-то все. Даже не в 15 веке. Началось все в 13 веке. Когда наши дружины терпели поражение за поражением от монгольских орд, а крестьянство начало взлет на холмы.
Угу.
Что такое взлет на холмы, поясню позже. Это красивый термин, я очень люблю. Не я придумал, жалко. Как говорил Довлатов, ну и жук этот Фолкнер. Ты брел мой сюжет. Вот. Ну, нужно всегда замахнуться чуть-чуть подальше, как мы привыкли. То есть, говоря о 15, 16, 17 веках, начнем говорить с 13-го, естественно. Вообще, конечно, надо было бы говорить, начиная с 10-го, но уж не будем так. Про 10-е мы говорили в двух передачах о становлении Руси. В общем, это, можно сказать, начало сегодняшнего разговора. Так вот, совершенно удивительно, на первый взгляд, что русское военное дело встретило монгольскую орду, получило страшнейших горячих, потерпело полный крах на поле боя и не восприняло монгольской военной техники.
Толково.
Ну, это же, во-первых, да, это толково, безусловно, ты чувствуешь как-то национальную гордость и самость, потому что нас бьют, а мы только крепчаем, ничего не используем из вражеского военного арсенала. Но это вообще странно, потому что обычно с кем ты постоянно воюешь, от того, естественно, тут же и набираешься, потому что врага просто удобнее так бить, как правило. Вот даже если ты на голову превосходишь врага технически, вот, например, какие-нибудь конкистадоры, которые поехали в Южную Америку бить этих ацтеков и прочих индейцев, они же немедленно сняли с себя все свои железные доспехи, кроме шлемов, стали одеваться в эти самые просоленные льняные стёганые панцири, точно как их противники, ну просто потому что так удобнее. Они там из своей Испании приехали, а оказавшись в Южной Америке, они оказались в других условиях, надо было соответствовать. А вот мы Ну, конечно, кое-что восприняли от монгола, естественно. Мы восприняли форму монгольского лука, но это не непосредственно было связано именно с татаро-русской ордой, а с тем, что общее проникновение военной техники из степи, в общем, оно присутствовало и до того. Появились очень характерные, узнаваемые поясные гарнитуры имперского такого, как говорят, типа монгольского, которым полагались сумки весьма специфические, с такими красивыми запорными замками. Но это же, в конце концов, такие, опять же, модненькие косметические элементы, а так, в основном, у нас сабли пропадают во второй половине 13 века. Вот приехали монголы, 1237-1242 год, мы все получили серию разгромов, а после этого у нас начинают резко пропадать сабли. До этого сабель очень много. А пришли монголы с саблями. И у нас такое впечатление, что их все изъяли.
А в чем же дело?
Сейчас объясню. Да, нет, сабли есть, просто их очень мало. Вот на время 14 века, там, начало 15 века, у нас сабель в археологии очень мало. То есть их настолько мало, что можно сказать, что почти и нет. Сабель и сабельных деталей гарнитуры. И у нас, в общем, на реке Калке, на реке Сити, там, в Изяславле, которая городище Хмельницкое, и на Куликовом поле сражались, в общем-то, функционально одни и те же люди. То есть они отличались довольно сильно по внешнему виду, но типологически это были одни и те же самые солдаты. Одни в роскошных золочёных наголовьях, кольчугах там, длинных. В 13 веке, и другие в 14 веке уже в совершенно нероскошных наголовьях, в обычных железных таких сфероконических цилиндроворонковидных ведрах на голове, без всякой позолоты, как правило, при этом в очень мощных чешуйчатых панцирях или ламеллярных, но и те, и другие – это конные тяжелые копейщики, у которых есть главная основа – три главные основы вообще их военного искусства – это шпора. Это длинное стремя, в которое можно опустить вытянутую полностью или почти полностью ногу, занизив таким образом центр тяжести при посадке на лошадь, максимально занизив. И третье – это глубокое рыцарское седло. Вот если это все есть, что конкретно вот в это седло посажено, это вот те прекрасные парни, которых мы снимали на турнире «Стоу Георгия», которые просто как железные эти роботы все с ног до головы в европейских латах, или это человек в кольчуге со щитом и в легком шлеме, но с копьем, это воины одного и того же типа. И вот они у нас до начала 15 века, ну, считай, что не меняются. Более того, в начале 15 века, вообще в первой половине 15 века, мы еще так уверенно шагаем за Европой. У нас находят длинные европейские шпоры, которые вообще рассчитаны на действие. Придумано, скажем так, для действия на лошади, которая защищена уже не просто каким-то доспехом, а латным доспехом. То есть, когда лошадь целиком бронирована, и нужно за латы, то есть, которые прикрывают бок лошади, попадать крестцом шпоры. Ну, а для этого нужно, чтобы шпора была очень длинная. Там бывают шпоры до 30 сантиметров.
Как в них ходить-то,
интересно? А в них не надо ходить, в них нужно сесть на лошадь и ехать. Кто-то ходить-то собрался. Вот. У нас, конечно, таких здоровых шпор нет, но все равно очень длинные шпоры есть. Это чисто готические европейские шпоры. Мечи у нас европейские. Он у нас в Пскове видел меч Гавриила Всеволода, такой двуручный, да, с тремя долами. Вот это меч 15 века, немецкий, естественно. На него еще гарду кверх ногами насадили. Туда должен был приехать Иван Грозный, ага, посмотреть, зная, что в реликварии собора есть много древних предметов, которые принадлежали князьям Рюриковичам. Там меч Давмонта, доспех Давмонта, собственно говоря, меч Гавриила Всеволода вообще 12 века. Вот, но к тому времени все было пропито, я уверен. Вот. Ну а зная не понаслышке о крутом характере самодержца, решили быстро найти что-нибудь, чтобы поразило его воображение и таким образом как-то избежать репрессий. Ну и нашли самый здоровый меч, который могли найти, там 1,40 м длиной. Ну и от ужаса его неправильно смонтировали, посадив на гарду не изгибом вниз, а изгибом вверх. Вот, ну, судя по всему, Иван Васильевич посмотрел на Розмеры, сказал, что предок был очень суров.
Перекрестился и ушел, да?
Да-да-да. Исключительно. Так вот, это все продукт, в данном случае уже, конечно, не эволюции непосредственно русского военного дела, а эволюции общеевропейского военного дела, плодами которого мы пользовались при помощи экспортных усилий купцов, экспортно-импортных, потому что мечи, напомню, почти все, которые у нас есть, это германские, немножко итальянских, совсем чуть-чуть, возможно, испанских, а своих мы просто не знаем. Они, возможно, были, но их неизвестно после X века, а тогда их известно два. А вот странно. Несомненные преимущества монгольской военной тактики и военной машины, что на практике было явлено, и такое упорное держание старины. Вот. Но тут сразу возникает вопрос, а вообще эти самые преимущества-то именно у монгольской военной техники индивидуального пользования, вообще они были или нет? Вот вспомним уникальное известие Патевской летописи 1223 года, мы о нем говорили, когда говорили о битве на реке Калке, но сейчас еще раз повторим. Вот выезжают князья в степь, находят татарские сторожи, громят их, как ты помнишь. Потом была эта отвратительная история, когда монгольского военачальника, которого свои присыпали землей, чтобы не нашли его, вытащили, отдали половцам, они его извели после этого. Так вот, разгром татарских сторож, и стоят три князя, обмениваются впечатлениями, что только что было. Они же этих монгол, как военных, вообще ни разу не видели, интересно же. И, кстати, сообщение уникальное, потому что обычно такое в летопись не попадает. Это совершенно точно летописец не мог сам придумать. Юрий сказал, что татары – хорошие стрелки. Другие молвили, что они простые люди, похуже половцев. Юрий Ждамомирович – это воевода, не князь – сказал, ратники – они хорошие. А Мстислав и другой Мстислав сказали, нечего здесь стоять, пойдем на них. Ну, а татары, они по сравнению с половцами ничего нового предложить-то не могли. Они были просто нормальными степными легкоконными лучниками. Половцы были точно такими же легкоконными степными лучниками. А до этого, между прочим, у нас до половцев еще были, и вместе с половцами у нас были свои паганы, торки, бериндеи, черные клобуки. До этого у нас были печенеги, хазары, венгры. Мы отлично знали, что такое степная конница, что она может предложить вообще. Угу. И никто не заставит мне поверить, что почему-то монголы в среднем стреляли из этих самых своих луков лучше, чем половцы. Почему? У них там как-то степная трава дает такие витамины глазу, что прицел лучше делается, именно монгольская. Или голубая вода Анона и Керулена так действует. А у нас тут такого не дают. Нет, это все абсолютно идентичные военные механизмы. Другое дело, что монгольская орда принесла в условия старой феодальной войны новое уже качество, не признаки новые, а новое качество. Это единое, очень многочисленное войско с единым командованием, единой системой субординации, о чем мы, собственно, разговаривали, и самое главное, едиными, общими для всех войск, от рядового состава до среднего, до высшего командного состава, едиными решительными стратегического калибра целями. А на это феодальная армия была просто не способна. Вот ранее феодального типа армия, которая у нас была, она была не способна на это, потому что у нас военное предприятие, ну, это в лучшем случае зима, там 3 месяца, когда встали реки, замерзли дороги, слякоти нету, можно куда-нибудь прискакать на коне, там, взять с собой несколько своих друзей, отлично подраться, потерять 2 человек, 5 взять в плен, ну и, в общем, чувствуешь, победил. И по очкам-то я веду. И мы бы рады бы, наверное, были бы воспринять монгольскую военную систему. Ну, потому что, да, они нас побили, но мы просто не могли по экономическим показателям. Сейчас мы о них поговорим. Просто пока отметим вот в виде первого промежуточного вывода, что 13 век проиграл не дружинник, отнюдь это не противостояние дружинника и монгола с луком. Это чудовищное заблуждение. 13 век проиграла вся раннефеодальная система аллодального землевладения на Руси. Вот она его проиграла, не дружинник. А что, собственно, дружинник такое есть из себя? И что такое дружина есть из себя? Это войско, которое набиралось из трех рога и вилки. Первое.
Что такое рога и вилка?
Три трехконечная вилка, трехрогая система, три наконечника. Вот, значит, система тройчатка, как еще сказать?
Трезуб.
Трязуб, да, это дружина, которая, это войско, которое набиралось трязуба. На одном его острие была намадная аристократия Рюриковичей, которая кочевала от стола к столу по системе лестничного права, весьма сложной. Естественно, с ними же кочевали лично им преданные бояре, старшая дружина, и, собственно, гридни, кмети, дружинники, младшая дружина, рядовые бойцы. Они были зависимы лично от князя, лично от князя. Они кормились с его стола, получали от него в виде подарков и доли в добыче военное снаряжение, какое-то платье. Да, подарки – это основа дружинных отношений, потому что все это построено на строго семейственных принципах. То есть, вождь, а князь являлся именно вождем, обязан был дарить запястья золотые постоянно. Иначе бы и с ним перестали дружить дружинники. Второе. Это местная земельная аристократия, то есть боярство, которое никуда не уезжает вместе с князьями, а все время остается на месте. И у этих бояр тоже есть свои дружины. Просто они поменьше, чем у князей в среднем. Причем иногда серьезно меньше. Но зато бояр больше. Они все вместе представляют из себя очень серьезную политическую силу. А устроено все точно так же. Вот один в один, как у княжеской дружины. И третье - это городовые полки. Те же самые дружины, опять же, но находящиеся на службе лично у города, например, господина Великого Новгорода, там, Смоленска, Киева, неважно. Это полк, который собирается из бояр и их дружин, которые живут внутри городских стен. Вот это три составляющих. Члены младшей дружины, то есть, собственно, дружинник, гридень, кметь, он крайне редко помещался на землю сам. То есть, вот как рыцаря, стандартная схема, что вот есть рыцарь, его сажают на землю, дают ему кусок шервудского леса и давай, значит, служи за это. Потому что тут у тебя будут доходы, ты купишь себе кольчугу, коня и так далее. А дружинника невозможно было, почти невозможно, по крайней мере, в широком системном плане посадить на землю. Во-первых, он сразу становился боярином после этого. Как только он начинал владеть землей.
Такая удача парню.
Да. Да. Может быть, у него там доходы маленькие, но все равно это уже боярин. И так просто его в качестве дружинника уже невозможно использовать. Потому что он наберет своих там трех пацанов и уже придется с ним считаться как с равным. Это во-первых. Во-вторых, что такое земля? Земля – это крестьяне, которые дают прибавочный продукт. А прибавочный продукт в то время был настолько ничтожен в каждом отдельном месте, что сажать туда дружинника было невозможно, потому что, ну, ты посадишь его и что?
Разорит.
Он их просто все съест, ну или у него не будет просто средств на покупку снаряжения вообще, и он будет там просто кормиться. Ну, нафиг он там нужен, спрашивается. Поэтому их предпочитали оставлять при себе. Хотя, конечно, случаи помещения на землю известно уже, наверное, с 11-12 веков. Но это, опять же, редко. И оно, а, не системно, б, ведет к другим последствиям. Потому что держание земли в это время безусловное. Это аллод. Это маркер очень архаичных, раннесредневековых отношений. То есть, ты владеешь землей, потому что это твоя отчина. То, что досталось тебе по наследству, а не то, что кто-то тебе и пожаловал с какими-то условиями. Совсем другое дело. А крестьянин, как основа всего, это крайне малодворные деревни. По нашим понятиям вообще хутора. Один, два, три двора. И жили они преимущественно вдоль рек. Вот есть речка, и прямо где-то там недалеко от нее. Непосредственно за границей ее весеннего половодного разлива там располагается хуторок. А удобно.
Ну, конечно,
да. Потому что тебе не нужно колодца копать фактически, потому что на реку выбежал, там на мостки встал, зачерпнул. Все время естественное орошение, потому что, опять же, река рядом. Ну и
пути передвижения.
Пути передвижения по зиме, опять же, и летом на лодочке всегда можно куда-нибудь уплыть.
Товар притаранить.
все что угодно. Everything you want. Но в этих деревеньках, ну что такое три дома? Ну там в редких случаях пять домов. Ну это 30 человек. Это в лучшем случае. А что они могут обработать, эти 30 человек? Более того, что они могут обработать и какой продукт они могут дать, что агрокультура была основана на двуполье. То есть, один участок земли под запашкой, второй под паром. Одна земля работает, другая отдыхает. На будущий год их меняют. Спорадически, особенно на севере, возникали рецидивы вообще подсеки, то есть подсечно-огневого земледелия.
Лес спалили.
Лес спалили на участке, зола впиталась в землю, и там 2-3 года шикарный урожай. Потом приходится перемещаться еще куда-нибудь. Это только в том случае, если у тебя крайне низкая агрокультура, вообще находящаяся там на постпервобытном уровне. У нас просто была настолько хреновая земля и настолько суровый климат, что всем интересующимся, не бараны ли наши прапрадеды, советую попробовать вскопать себе огород и что-нибудь там вырастить где-нибудь в Городской области. Масса интересного ожидает вас, уверяю. Когда у вас к осени только лук с чесноком заколосится и больше ничего. Ну и представьте себе, что вам зимой придется есть этот самый лук и чеснок, потому что больше ничего не выросло.
Редкая удача, да.
Да. Также в это время начинает, вот 13 век, начинает практиковаться, даже в 12 веке начинает практиковаться трёхполье. Это, скажем так, пик моды агрокультурного строительства того времени. Это когда один участок под паром, другой под яровыми, другой под озимыми. Угу. То есть один участок отдыхает, а два посменно работают на разных семенных культурах. То есть на хлебных культурах, там рожь, пшеница, как правило, рожь, овёс и крупяные, то есть различные каши. Угу. Обычно крупяные сажали в яру, а зерно в озиму. Вот, но трёхполье, как самая продвинутая технология своего времени, не могла найти широкого распространения. Всем бы хотелось. Я уверен, кто там хоть чуть-чуть соображал, понимал, что так было бы, в общем, неплохо. Но ты знаешь, как мы сейчас с тобой бы сидели и говорили, вот сейчас бы неплохо, у нас коммунизм был бы в стране, знаешь. И ты такой, да, ну ладно, будем жить дальше какое-то время. Потому что переходу на трёхполье всеобщему мешал элементарный фактор демографического баланса размеров пахотной земли и его населения. То есть население по этим самым речушкам полностью заполонило, ну, почти все угожие земли в пригодных местах. Ну, понятно, там, которые более-менее удобны для заселения. И для того, чтобы выделить еще один участок, например, из-под пара под озимую, и выделить еще один участок под пар, просто не хватало земли. То есть, как так? У тебя участок должен резко твоей пахотной земли прибавиться на 30%. А с какого, простите, перепугу? Вот интересно. Кроме того, это еще было и не нужно. Почему? Потому что что такое 10-й, начало 13 века? Это время средневекового климатического оптимума, когда был крайне благоприятный климатический фон. Просто было тепло, вовремя падали дожди. И вообще весь этот климатический оптимум привел к такому взрыву в Европе, что аж до Америки доехали лишние люди, которые успели народиться. Угу. В это время в Гренландии рос виноград, на острове Ньюфаундленд тоже рос виноград, и даже в Исландии, говорят, было не очень холодно. А у нас, собственно, в 9-10 веке, именно на волне этого самого климатического оптимума раннего Средневековья, у нас заселили северо-восток Руси. Первой волной колонизации славян. Угу. Именно благодаря северо-восток и северо-запад, разумеется. Угу. Именно благодаря тому, что там, в этих лесах, стало удобно жить. Но вот стало удобно жить. И даже были такие места, где было жить шикарно, потому что это Киевщина, Черниговщина, Новгород, Северщина, где хорошие земли. И плюс тепло. Это Суздальское ополье, где тоже очень хорошая земля. И достаточная урожайность вполне обеспечивала и господствующий класс кормовой базой, и даже удавалось выделять некие элементы этого самого зерна на продажу, то есть товарное зерно появлялось, и, естественно, тягловое население не мерло с голоду отнюдь, то есть всем всего хватало. Значит, помимо климата, который, безусловно, важен, но это один фактор. Второй фактор – это торговля как одна из основ благосостояния воинской аристократии. Потому что кто у нас главный военный на Руси? Это боярин, естественно, потому что он самый богатый. Угу. И он, помимо того, что военный, он еще и, ко всему прочему, очень важный социальный элемент, который держит основу торговли. Ростовщического капитальца, потому что, опять же, бояре, помимо того, что военные, еще одни из главных ростовщиков. Кстати, это очень удобно, потому что сейчас есть дружина отморозков, которая в случае чего точно гарантирует возврат долга с процентами. И все об этом знают, поэтому предпочитают не ссориться. Так вот, у нас вся Русь сложилась вокруг пути из варяг в греки, который обеспечивал настолько широкий транзит товаров с севера на юг, что хватало не просто всем, но еще и стало напрямую выгодно весь этот путь от Черного моря до Балтики, вот от Тьмутаракани до Новгорода и Ладоги контролировать в единой системе, потому что этот контроль давал большие прибыли. Но как только в конце XI века крестоносное движение уничтожило фактически путь из варяг в греки, обеспечив прямой транзит европейских товаров через Средиземное море с севера на юг и на восток, поток товаров по пути из варяг в греки захерел, он, конечно, оставался, он стал гораздо меньше, и после этого этот вот прибыточек, который мы имели, стал настолько сильно меньше, что его делить с неким центром в Киеве стало не только вредно, но и просто невозможно. А что ты будешь делить-то?
Поросёночек маленький.
Да. Ну, а при наличии ранней феодальной государственной системы, которая очень размыта, разумеется, мы можем сразу констатировать, что дело единого киевского государства было закончено, и был только вопрос времени, когда это все развалится. Причем времени крайне небольшого. Это будет одно поколение или два. И мы видим, что это одно поколение. Угу. Потому что Любичский собор князей в конце XI века, он как раз по факту зафиксировал этот самый развал. Правда, некоторое время широко не дрались. Но вот уже следующее поколение, начиная с 30-х годов XII века, по приход монгол, 100 лет занималось только тем, что резало друг друга. Ну, конечно, уважительно, по-феодальному. То есть, если уж завоевали город, то его дотла, скорее всего, не сожгут, потому что зачем? Если уж разбили на поле боя, то, скорее всего, опять же, кроме исключительных случаев, всех вырезать не будут, и пленных просто или наймут себе на службу, или кому-нибудь отдадут за выкуп. Ну, это удобно, это так жить комфортно.
Всем все понятно.
Да. Вот, но я повторюсь, что вот этот набор факторов, господствующее двуполье и заселение речных террас, это упадок торговли общерусского значения, он давал вполне конкретные надстроечные элементы. Одной из частей надстройки была, естественно, армия, и эта армия очень небольшая всегда, потому что вот мы с тобой говорили, Липецкая битва 1216 года, вот новгородцы и смоляне, с одной стороны 2300 или 4000, и с другой стороны 2700 или 3500 человек.
Небогато, да.
Калкинский поход, помнишь, мы с тобой считали по самым максимальным значениям, кроме половцев и бродников, наемников, это 6500 человек, вот не больше. Это гигантские военные предприятия, которые требуют коалиционных усилий самых разных князей и городов. Как правило, это все сильно меньше, тем более, что вот такой мобилизационный ресурс, о котором мы говорим, в основном был избыточным, он просто был не нужен. Зачем? Хватало усилий нескольких сот бойцов, и это абсолютно вписывается в общий европейский контекст. Причем, конечно, в основном это восточноевропейский и североевропейский, то есть Ливонский орден, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Венгрия. Ну и даже в общий европейский контекст вполне вписывается, потому что вот Генрих II, который очередной раз переписывал своих военных в Англии, они там со времен Вильгельма Бастарда любили всех переписать, ну, потому что удобно, остров, никуда не денешься, можно каждому прийти и пересчитать. Там получается 6678 рыцарей всего.
Небогато.
При том, что население Англии, если оно было меньше, чем население Руси, то не сильно. И вот они могли обеспечить 6678 конников в доспехах.
Дорого.
Очень. Но об этом мы отдельно поговорим. Там, в 13 веке, например, из всей Сиены, а это южная, это северная Италия, это потрясающе густонаселенная земля с колоссальными совершенно экономическими выгодами, которые там есть, они могли набрать максимум 7 тысяч пехоты.
Угу.
То есть, а в этой Сиенской области жили там десятки тысяч людей, десятки, они могли набрать вот столько. Вот это время, это 13 век, напомню, это время крайней малой мобилизационной способности вообще везде. Вот. Ну и понятно, что как только приехало 30 тысяч монголов, а может, кстати, и 40,
угу,
то вот все это было обречено, оно просто не имело шансов.
Угу.
А после этого с Ордой всерьез никто не думал сражаться вообще. Орда стала органической частью общего государства, которое называлось Улус-Джучи. А зачем тебе сражаться внутри своего государства? С кем, собственно говоря? С ханом Улус-Джучи? А кому-то жить надоело? Можно было оказывать сопротивление каким-то его подручным, охреневшим, которые вдруг решили ни с того ни с сего прогуляться и повеселиться.
Угу.
Это безусловно. И оказывали. А воевать с ханом на нормальном уровне было невозможно. Поэтому мы и не воспринимали монгольского военного дела. Потому что было просто не нужно.
Оригинальный взгляд.
Мы воспринимали культуру военного дела, с которым мы постоянно сталкивались и которые сопротивлялись. То есть, пока мы дрались с половцами, мы отлично воспринимали половецкое снаряжение, по крайней мере, в его элементах. А когда мы стали драться только с рыцарями на Западе, ну зачем нам что-то другое?
Непонятно.
Мы стали одеваться так же, как они уже в основном. Мы одеваемся в эти монолитные железные панцири, в глубокие шлемы, у нас там здоровенные копья распространяются, такие же, как на Западе, здоровенные мечи, но все это выглядело немножко по-другому в силу того, что у нас не было своего железа. Мы не могли собственную эволюцию обеспечить этого ремесла в настолько бурном и развитом виде. Но по типу, я же еще раз повторю, одно и то же, буквально. И второй промежуточный итог подведем, с твоего позволения. Первое. Основа агрокультуры – двуполье с расселением тягового населения вдоль реки. Второе. Землевладение аристократии в основном аллодального типа, то есть, безусловно, держание земли родовой аристократии. Третье. Скудная материальная база позволяет содержать малочисленные дружины, при этом обеспечивая каждого отдельного воина в среднем великолепным снаряжением, вооружением и выучкой. Четвертое. Дружинник, в общем, повторяет облик и тактику западных соперников, отрицая за ненадобностью восточный опыт степной. Вот. Ну и, в общем, пришли татары, нанесли чудовищный удар и разрушили систему неустойчивого равновесия, которая сложилась на Руси к 13 веку. Надломленным оказалось буквально все. Экономика понесла просто чудовищный урон, чудовищный, потому что это угон лучших ремесленников в рабство, это разгром ремесленных центров, то есть городов, по которым прошлись татары и сожгли все, что могли, это, естественно, убыль населения в силу того, что и угоняли в рабство, и, конечно, убивали без разбора всех подряд для террора, и, конечно же, были потравы пахотных земель массовые, просто потому что конница вдоль реки идет, а где еще идти? И все вытаптывает. Плюс население или разбегается, или его угоняют в рабство, или убивают. Кроме того, Руси пришлось платить единый налог, ордынский выход, который был не очень большим, прямо скажем, но все равно его нужно было платить. Это, так сказать, лишняя соломинка, которая могла бы и верблюда убить. Вот, и ярчайший маркер благосостояния – каменное храмовое строительство. Оно прекращается до начала 14-го столетия в основном. То есть, если мы не можем строить каменный храм, значит, с экономикой полный швах. Вот, но именно монгольский натиск позволил разрушить именно вот эту сложившуюся систему, из которой не было выхода. Ты рождаешься вдоль реки, в поселении, и никуда ты оттуда не уедешь, потому что зачем тебе куда-то уезжать, спрашивается. Вот тут хорошо. Тут нормально все у тебя.
Где родился, там и пригодился.
Вот. И каждый кулик свое болото хвалит. И можешь быть уверен, что твой правнук тоже тут будет жить тут же. Ты будешь раз в год платить даньку своему боярину или князю, он это будет свозить, например, во Владимир, и это не кончится никогда. Это как вот книжка Джорджа Мартина «Игра престолов», где феодализм, судя по всему, продолжается 8 тысяч лет.
Какой фантаст Джордж Мартина.
Вот, ну это он, конечно, стебется над этим, что это у них там сказочно понимаемые летописи в фэнтези-мире действуют. На самом деле все гораздо меньше, но все равно вот эта система равновесия, которая сложилась, на самом деле может законсервироваться крайне надолго, если не будет внешнего воздействия какого-то.
А ты читал это замечательное произведение?
Да.
А кино?
Да.
Восторг?
Надо отдельно говорить. Есть там свои моменты. Вообще, конечно, очень, очень здорово сделано. Продукт и книжка, и кино замечательного качества. Так вот, монголы это все прекратили. Они просто выбили первую доминошку, за которой все покатилось. И в первую очередь, конечно, я говорю о главной массе населения, о русском крестьянстве и о том самом взлете на холмы. Самое главное – это, конечно, не монголы. Если бы не монголы, это случилось бы без них, но не так быстро. Опять же, это происходило бы медленнее, гораздо более мучительно и с гораздо худшими в итоге последствиями, потому что 1220-1240-е годы – это конец климатического оптимума средних веков. Начинается малоледниковый период. То есть он еще вот именно в 13 веке, вот в это время еще не начался, но вот на границе с малым ледниковым периодом начинаются чудовищные изменения климата, крайне резкие, и у тебя может быть фантастически жаркое лето, а может быть прямо после этого ударить такая зима, что сопля замерзла в носу, упала под ноги и убила собаку.
Холодно.
Вот. И летопись у нас в это время фиксирует ряд катастрофических неурожаев, что вызывает голод.
Это как у Джека Лондона, помнишь, он там плюнул, а слюна запрыгала, на лету замерзла, да, и запрыгала по насту, там холодно, минус 60.
И убила собаку.
Да, но там оказалось, что все время по Фаренгейту там какие-то страшные цифры. Я замечу, что никаких заводов, никаких фабрик, никакого бизонового слоя, а вдруг вот раз и стало холодно, да?
Да, стало холодно, дожди стали выпадать неравномерно и не тогда, когда хочется.
И даже вулкан Кракатау еще не взорвался, а все равно вот раз и вот так. Интересно.
Вот, и оставаться в таких условиях на месте было уже нельзя, потому что большой климатический оптимум средних веков создал массу населения, которое было в тот момент экономически оправдано в этом месте, а с похолоданием образовался чудовищный избыток, который не был оправдан ничем. Он был обречен на вымирание, потому что тут стало меньше еды, значит, нужно было с рек уходить. Но опять же, куда бы они стали уходить? Они бы попытались, а там уже да, есть занято, кто есть, да, там начались были кровавые драки, или кровавые драки внутри себя, собственно говоря, что могло привести вообще-то еще к одной фазе феодальной раздробленности, кстати, которую мы могли как государство не пережить. Нас бы просто захватили соседи какие-нибудь, может быть, не монголы, другие. И нужно было уходить. Нужно было уходить на новые места. На новых местах нужно было развивать новую агрокультуру. И вот монголы дали толчок. Какой они дали толчок? По подсчетам Сергея Зарямовича Чернова, вот он посчитал, что на Средней Воре, это 100 километров от Москвы, из 21 поселения общей площадью в 10,8 гектар после Батыева нашествия перестало существовать 11 поселений или 63% площади домонгольских поселений. На протяжении второй половины 13 века было установлено 9 и возникло 8 новых поселений. В итоге общая селибельная площадь к концу века достигла 9,5 гектара, или 88% от площади поселений 1238 года. И это все были новые поселения, именно поселения на пологих холмах. Угу. А разрушение селищ, убыль населения, потравоугодий привели к нарушению традиционной преемственности. Возник новый вызов во весь рост, вставший перед крестьянством и землевладельцами. Потребовались новые адаптационные решения.
А вот ты несколько раз холмы упомянул, в чем смысл?
Сейчас, я как раз к ним уже прям подошел. Потребность адаптации была очень значительный. Тем более нужно было не просто осваивать какую-то новую местность и новую агрокультуру, которая будет в этих местностях адекватна, но избежать такие места, где тебя ездящая туда-сюда татарская конница не сможет выцепить, то есть там, где им неудобно ездить. Погода. И выходом стало поселение на водоразделах, то есть на холмах. Угу. И вот начался у нас взлет на холмы.
То есть это и от одной реки далеко, и от другой реки далеко.
Да. И кроме того, оказалось, что, например, Клинско-Димитровская водораздельная гряда – это замечательно богатые подзольные земли. Там, особенно на южных террасах, очень хорошо все растет. Это был выход. Кроме того, вдруг оказалось, что у тебя полно места. Вот просто полно по сравнению с тем, что было вдоль речек. Угу. Стало возможно засеять новый участочек. Угу. Стало возможно практиковать на системном уровне трехполье. Кроме того, колоссальный такой революционный переворот в структуре демографии был связан еще и с тем, что началась огромная внутренняя колонизация. Из Суздальского ополья люди побежали, потому что ополье – самое богатое место во Владимирском княжестве, его в первую очередь грабили, угу. Люди побежали оттуда. Другое самое богатое место уже общерусского калибра – это Киевщина и Черниговщина. И оттуда люди ломанулись на северо-восток и северо-запад еще раз. Первый раз это было в XI веке от половецкой угрозы. И теперь снова они пошли, и образовалось уже не просто избыток населения, который был обусловлен местной демографией, но еще и внутренним движением населения в общерусском масштабе.
Понаехало, блин.
Так понаехало, ими стало возможно обрабатывать новую землю, больше земли. Угу. Больше земли при помощи новой агрокультуры. Это больше прибавочного продукта. И так как из-под Суздаля люди побежали, побежали они в том числе на Клинско-Димитровскую водораздельную гряду.
К Новгороду поближе, да?
Нет. Нет, поближе к Москве. И вот именно в этот момент Москва и Тверь, самое главное, невероятно поднимаются как общие северо-восточные, вообще общерусские центры. И они поднимаются настолько вровень, что именно из-за этого случилась долгая, почти на весь 14 век, драка Москвы и Твери. Кто возглавит процессы объединения? Они начались просто потому, что стало больше прибавочного продукта, стало больше населения, и сместились центры притяжения. Лидерами их стала Москва и Тверь, ну и немножко Переславль, угу. Который с Москвой был очень тесно связан, поэтому, в общем, можно сказать, что Москва. И вот эти объективные предпосылки сделали возможным собирание земель на новых условиях. Именно вот этому мы обязаны единым государством. И главным героем этого центростремительного процесса, как обычно, был не рыцарь в сияющих латах, не князь в соболье и шапке, а это был вот русский крестьянин. Это абсолютно немое безымянное большинство, которое практически не находит отражений в источниках. Это вот они очередной раз сделали выбор и выбрали судьбу страны.
Это что, у нас демократия, что ли, такая была?
Нет, они вынужденный выбор сделали, безусловно. Угу. Просто их движение, это внутреннее движение вот той самой общественной материи, которую писал Маркс еще, угу. Которая сделала возможным вообще существование страны в том виде, в котором мы сейчас живем. Кстати, то же самое происходило в Европе, только сильно раньше, в 1250-е годы. Взлет на холмы в Европе закончился вот к середине 13 века, а у нас только начался.
То есть это для всех одинаково, да?
Да.
А в Европе для тупых, потому что там просто больше народу, да.
Там А, больше народу, Б, сильно теплее. они смогли расплодиться раньше из-за того, что там тепло и больше корма. И попереть на эти самые холмы они были просто вынуждены раньше. И, кстати, это происходило через такую безумную ломку вообще, потому что это время, когда идет просто невероятных размеров какая-то внутренняя европейская усобица. К 1250 годам, вот это вот время правления, например, Людовика Святого во Франции, ну, там, чуть позже, 1250 годов, вот все это время это была непрерывная кровавая мясорубка. Там не было места ни одного, чтобы кто-то кого-то не резал безостановочно. То есть, не нужно думать, что только на Руси это происходило. Это происходило по всей Европе. Только у них это закончилось раньше.
Угу.
Просто потому, что раньше началось. А у нас началось позже. И в невероятно сложных экономико-климатических условиях. Потому что у нас вообще земля бедная, чего уж там говорить. Огромные пространства, мало населения, несмотря на всю внутреннюю колонизацию. Ну, там понятно, что они из одного места уехали, в другое приехали. Тут стало густо, тут пусто.
Угу.
И в условиях иностранного завоевания монгольского вот это у нас все дало нашим центростремительным процессам вполне конкретную специфику, которая у нас, в общем, не умерла до сих пор. И третий промежуточный итог. Рост населения в теплый период дал необходимый резерв внутренней колонизации. Похолодание малого ледникового периода запустило процесс освоения водоразделов и постепенного изменения агрокультуры. Взлет на холмы. Обожаю этот термин. Так красиво звучит. Монгольское нашествие стронуло с места значительную массу крестьян, инициировав внутреннюю колонизацию. Переход к трехполью расширил кормовую базу и общее благосостояние земель. Появилась возможность размещения воинских контингентов на местах, что ранее было доступно лишь ограниченно. Сложились предпосылки для повторного собирания земель. И обновленная структура сельского населения гарантировала первенство ряда уделов Владимира, в котором главную роль исторически сыграла Москва. Итак, вот улус Джучи. Он был, да, сплыл внезапно. На арену вышли новые игроки, вот в том числе нарождающееся московское государство. И каким же встретил 15 век русское военное дело? А все таким же. Не поменялось, на первый взгляд, ничего. Но это удивляться не стоит, потому что это очень долгие, долгоиграющие массивные процессы, реакция на которых тоже долгоиграющие. Вот у нас невероятные изменения в базисе экономическом, а надстройка она еще даже не успела среагировать на это.
Угу.
И, кстати, вопрос: если надстройка и дальше не успеет среагировать, случится расхождение экономического базиса и экономической надстройки. Что это такое? Революционная ситуация.
Иерархи не могут. Они
революционная
не хотят,
ситуация, да. В чистом виде.
Вот тут для дураков надо, видимо, лишний раз объяснить, что революции они не потому, что это кто-то денег прислал, хотя денег прислать могут и даже обязаны, а потому что вот не мы такие, жизнь такая.
Вот у нас, мне интересно, русским крестьянам в 13 веке-то кто денег прислал? Англичане, наверное.
Могли, хотели, подонки известные.
Хотели революшку у нас устроить очередную.
Но ради, и ваших одурачить.
Ради мирового господства, конечно же.
Да, да.
Я думаю, ну, надо об этом почитать первоисточники, и сделаем отдельный, потом какую-нибудь книжку напишем, в конце концов. Так вот, по-прежнему это эти вот дворы князей, бояр, очень небольшие, и, с другой стороны, есть татары, с которыми нужно и уже можно бороться, потому что они не представляют из себя единой всеокружающей военной угрозы.
То есть отожрались, развились, ну как в компьютерной игре.
Да.
Построили бараки, накопали золото, нарубили лес. Да. Можем дать ответ.
Построили стронгхолды.
Да.
Таунхоллы.
Да.
Ну, Орда же тоже попала в процессы феодальной раздробленности, развалилась на куски, о чем мы говорили неоднократно раньше, ну и все, и теперь вместо приятных 40 тысяч там 4 туменов разом к тебе приезжают 3 тысячи человек, и что-то от тебя хотят, ну, конечно, с ними можно разговаривать уже более-менее на равных.
Можно даже задать вопрос, вы кто?
А, и чё на... В смысле изменений косметических у нас, конечно, приобретают значение отряды легкоконных стрелков. которые, в общем, очень часто набираются или из союзных татар, например, из казанских, или напрямую вассальных, то есть из касимовских татар. Но это ничего качественно не меняет, потому что то же самое у нас было и в половецкие времена, когда у нас были свои поганые, то же самое у нас было и не у нас, у нас, я имею в виду, в Европе. Мы же это Европа тоже, в конце концов. То же самое было у крестоносцев в Святой Земле, которые использовали отряды туркополов. То же самое было в Испании, где использовались отряды хинеты. Но при этом рыцарство...
Кто такой туркопол?
Туркопол, но это местный наемник из местных, который скачет на коне на коротких стременах, стреляет из лука, вот их называли туркополами.
Звучит почти как чуркобес.
Туркопол. Я думаю, ты не сильно ошибаешься. Вот, ну а...
Это мы с филологической точки зрения.
Не. Взвод немецкого языка, как на военных сборах филологов выстраивают, и кричит, значит, капитан, что значит, взвод немецкого языка, взвод английского языка, взвод французского языка, взвод мат-лингвистского языка. Это математическая лингвистика имеется в виду. Взвод мат-лингвистского языка. Да, так вот, по-прежнему главным действующим лицом боевых столкновений в ходе начавшейся гражданской войны за московское наследство, которое воспоследовало сразу после того, как Москва стала центром собирания земель, она сразу стала всем нужна. Немедленно. Вот всех драк с татарами, столкновений с ливонцами и с поляками – это все те же самые рыцарские дружины. Вот я посчитал кое-что. Типичный княжеский двор – это дружина Александра Васильевича Чарторийского, о котором мы говорили, когда говорили о Московско-Новгородской войне. Он в 1461 году сбегает из Пскова, отказавшись присягать Василию II. И увел он с собой двора его кованые рати боевых людей 300 человек, оприч кошовых. То есть, кроме тех, кто в кошу, кроме обозных, нонкомбатантов. Чуть ранее, 1426 год, Псков собрал 400 конных бойцов для столкновения с войсками литовцев Витовта под Опочкой и выслал вперед просто сокрушающий авангард в 50 бойцов. 1410 год. Нижегородцы татары берут столичный Владимир, имея каждый по 150 бойцов.
О-о-о.
Это третий по размеру город во всей Руси. Столица на тот момент всея Руси. Самый влиятельный ее центр. 300 человек берут ее штурмом. Смотрим фильм «Андрей Рублев», там это показано. Бой на реке Нарове 1447 года. Вот тоже мы недавно говорили об этом. Между новгородцами и ливонцами. Ну, там судовая рать всего Новгорода была не более 50 ладей. Она вся на войну не приехала, разумеется. Ну, вот не более 2000 человек. При этом с ливонской стороны 84 пленных. То есть, это сражение просто ничтожное. Судьбоносный разгром Василия II под Суздалем в бою при Спас-Ефимовском монастыре против татар. Татар 3500 человек. Войско великого князя, как написано в летописи, мали не тысяча, то есть не менее 1000 человек. При этом из Владимира прибывает городовой полк в качестве резерва 500 человек. А это усилие трех княжеских корпораций. Это, собственно говоря, великий князь. Четырех княжеских корпораций. Великий князь Иван Можайский, Михаил Верейский, Василий Серпуховской плюс столичный Владимир. Это 1500 человек.
Ну, я замечу, что чисто логически проистекает, что противная сторона, она примерно такими же силами.
Ну, 3500 человек. Ну, их просто в этот момент оказалось больше, поэтому они оказались более удачливы чуть-чуть. Вот. Ну, конечно, тут же нужно вспомнить о серьезнейшем новшестве – это артиллерия. Потому что в этот момент... Все эти игры с копьями дурацкие, они, конечно, были очень интересны, но объективно прогресс шагал с такой скоростью, что практически пропадают с поля боя осады, пропадают все эти античные метательные механизмы. На первый план выходят пушки у нас тоже, и более того, иногда они уже используются и в полевом бою. Это отдельная тенденция, которая вклинивается вот в внутрирусскую. Редкие военные предприятия собирают... несколько тысяч человек. Это Куликовская битва, это от 5 до 10 тысяч человек. Это Ворскла, о которой мы говорили. Ну, вот там, да, там было 7-8 тысяч человек, возможно. И самое большое сражение региона, Грюнвальдская битва, там, возможно, было 16-17 тысяч человек, с одной стороны. И это колоссальное напряжение всего, как правило, нескольких государств, которое доступно было на очень маленьком временном промежутке. Потом это все сразу распадалось. И вот мы видим непрерывно, объективно растущее государство, которое собирает под собой все больше и больше земель. Оно богатеет, несомненно. Но мы видим, что эти ничтожные силы военные при этом входят в серьезнейший диссонанс с растущим государством и объективными этими процессами расширения, которые вбирали в себя все новые и новые, новые земли, а по-другому и быть не могло. Но ведь все эти сотни людей, они не то что защитить от кого-то не смогут, они просто, скорее всего, не узнают, что враги приехали, потому что их слишком мало. Они не смогут восстание внутри подавить, они ничего не смогут. Угу. То есть нужны еще раз новые адаптационные механизмы уже чисто военного надстроечного свойства. И несмотря на значительный рост благосостояния московского государства и его размеры, а значит, и материальную базу возросшую, что мы видим? Это по-прежнему обычное феодальное образование, просто уже не раннее феодальное, а развитое феодальное. Но в развитом феодальном государстве все так же, если не господствует, то колоссально важную роль играет натуральное хозяйство. То есть крестьянин что произвел, то и сожрал. Угу. И сверху, там, если удается что-то выкроить, то очень немного. То есть нанимать и содержать за государственный счет воинские контингенты, которые были бы адекватны новым размерам государства и его монолитности, было просто невозможно. Ну или затруднительно. И рецепт, который был необходим, был найден. Рецепт, отработанный в Западной Европе к X-XI веку. То есть военных стали селить на землю.
Сам себе кормили.
Да? Сам себя, то есть войско поставили на самообеспечение. И за счет того, что крестьян стало больше, агрокультура стала лучше, это стало просто возможно. Раньше этого ничтожного прибавочного продукта, который можно было бы отдать рыцарю своему, его просто не было, как правило. А тут его стало. Угу. И стало можно поселить просто этих самых своих рыцарей на землю. Земля была организована в это время следующим образом. Если раньше эти маленькие хуторки располагались вдоль речек, то теперь те же самые маленькие хуторки, они растут, конечно, но очень не сильно, потому что это там не одна, три хибарки, а это 3-5 хибарок, там реже 7. То есть, ну, рост есть, но он маленький очень, он некачественный, но при этом эти малодворные сёл, деревеньки концентрируются в волости вокруг больших сел, а селами, как правило, владеет или боярин, или князь, который, собственно говоря, ищет и является главным спонсором этого самого внутреннего расселения нового. Потому что, оказавшись беглецом откуда-нибудь из Киева, на новой земле ты сам не поселишься. Угу. Во-первых, у тебя спросят, а кто ты? Местные. Во-вторых, у тебя не будет ни инвентаря, ни инструмента, ни еды просто, или там сдохнешь в незнакомом лесу. Поэтому нужно бежать на поклон к местному смотрящему, который тебе разрешит, во-первых, там селиться, во-вторых, поможет тебе там поселиться, попросит окружающих тебя не бить, потому что это твой новый друг. И поэтому это совершенно по-новому организованное уже село, вокруг которого много деревень. И у нас, в общем, это дожило до 19 века, потому что мы помним, что есть село, в котором есть церковь.
Да.
А есть деревни, в которой церкви нет. Но в самом деле, кто будет строить церковь ради 5 дворов? Никто не будет. И все в село ходят – жениться, креститься, венчаться, хорониться. И вот у нас образуется классический, по организационному смыслу, классический рыцарь развитого средневековья, то есть помещик, дворянин. Еще их звали дети боярские. То есть войско полностью включили в систему натурального хозяйства. То есть обменяли службу и верность на натуральный продукт, на крестьянина.
Ну, подсобное хозяйство, свинарник, как положено при казарме.
Да.
Давайте сами там как-нибудь крутитесь. Это да. Дожило и до 20 века, я подозреваю, есть до 21-м.
Да. Я почему-то уверен. Вот. Ну, а расширение воинского сословия, понятное дело, включило на время социальные лифты. То есть появилась возможность вырваться в верхнее воинское аристократическое сословие, то есть раньше этих боевых слуг, которые существовали при дружинах, Вот или самого дружинника отправили на землю, и он там стал местным рыцарем, а на его место взяли его бывшего помогальника, или наоборот, помогальника выкинули на землю. То есть получился у тебя и у князя есть некий двор или у боярина, и есть двор, который лично обязан ему службой за землю, которую ему выделили. Кроме того, как только у нас отдельные ячейки общества оказываются на земле, они там начинают немедленно жениться и плодиться. Да, да, да. То есть у тебя воинское сословие еще естественным образом начинает расти. Это очень удобно. Угу. Казалось бы, всего-то нужно было привести монгол, чтобы они дали пинка всем, чтобы похолодало, все расселились в новых землях, а потом найти новую землю и поселить своих солдатиков. Они там сами будут плодиться.
Толково придумано.
Это позитивный, созидательный момент. Ну, как обычно у нас, где сильно, там тут же и слабо, потому что вместе с позитивным моментом тут же родилось его отрицание.
Диалектически.
Диалектическим способом, да. Отрицание у нас было в таких тенденциях. Первое – это глубочайшее противоречие, которое родилось между детьми боярскими и самими боярами. Потому что фактически, ну, в Европе это очень хорошо видно, это члены единой корпорации воинской аристократии, эксплуататоров, которые занимаются эксплуатацией посредством внеэкономических методов принуждения. Если ты не будешь работать, тебя сначала выпарят, потом убьют. Угу. Вот и все. И это честно, потому что ты работаешь не потому, что так захотел мистер Джон Смит вот такой сигарой, а просто потому, что ты не едешь на войну каждый год, где тебя могут по-настоящему как-нибудь нехорошим способом прибить. Ты сидишь спокойно на земле и работаешь, вот тебя человек защищает, у вас есть некий баланс. Так вот, если между крестьянином и дворянином в это время баланс есть, то между дворянином и боярином баланса нет.
В чём причина?
Так потому что в Европе рыцарь – это фигура, равная королю. Я не говорю про каких-то там герцогов с графьями. Он равен королю, потому что король рано или поздно, там, в 16 лет принимает рыцарское посвящение и тоже делается рыцарем. И любой рыцарь, в общем, королю ровня, ну, по крайней мере, в идеальной схеме. А реальность нашей несчастной русской равнины при схожих вводных дала результаты другие абсолютно, потому что консолидированный крестьянский налог всего московского государства – это очень серьезный ресурс. Просто серьезнейший, который обеспечивает рост всего этого государства. Но малая продуктивность земель, относительно редкое население, большие расстояния дают то, что в каждом отдельном месте прибавочный продукт очень небольшой. Вот, вот с каждой отдельной деревеньки. Он вообще, если вот сконцентрировать, он гигантский. А если в каждом отдельном месте, очень небольшой. Поэтому русский рыцарь, в кавычках, осев на землю, навсегда, практически без шансов, остался законсервированным в состоянии крайней бедноты.
Как ты там не старайся?
Что ты не делай? Ну, может быть, там только если тебе очень сильно повезет, как, например, Малютю Скуратову, ты сможешь в какие-то моменты перепрыгнуть выше. Но у тебя шансов стать бояринам их нет.
А что ему повезло? Каким образом?
Ну, потому что опричнина началась. Включились снова социальные лифты.
Социальные лифты.
Да, и он смог перепрыгнуть как бы из очень захудалого дворянского рода в высшую аристократию вообще московского государства при Иване Грозном. Ну, опять же, это
да,
сколько
да,
таких да. было? Я их, наверное, таких человек 5 помню при Иване Грозном, не больше. А на общую массу там 18-20 тысяч
никак
это вообще никак не влияет. Ну и что? Это противоречие. Вы только что были одной семьей, дети боярские, это почему? Потому что это дети боярские. Дети, да. Да, это фактически одна семья. И тут тебя выгоняют на землю, ты там вынужден жрать репу, тебе ничего не могут купить, и крестьяне, более того, их нужно постоянно питать и заставлять работать, а твой, так сказать, бывший папа прекрасно себя чувствует на налоги, держит торговлюшку, капиталист, ростовщичество, какие-то ремесла крышуют. Вот. Ну и он богатеет, а ты нет, ты вынужден оставаться в Константе некоторой. И из фактической бедности русского помещика происходит вторая тенденция, которая, она, правда, не отрицательная, а просто фактическая, которая имела колоссальную важность для военного дела вообще. Малообеспеченный воин вынужден, естественно, как-то крутиться, потому что его же не просто так поселили, с него каждый год службу требуют. А для службы нужно снаряжение.
Халтурка какая?
кого нет? Зарезать?
Ну, это да, но это не решало вопроса общего. Тем более, у нас все-таки крайне централизованное государство, у нас не Европа, у нас невозможно были частные войны в это время. Если бы он попробовал кого-то зарезать и задушить, его бы повесили.
Потому что отчеты тут.
Да. Так вот, без снаряжения невозможна служба, то есть ты вынужден сам покупать себе снаряжение. А старое традиционное для 14-го, 1-го, 15-го века снаряжение – это полный пластинчатый доспех, глубокий шлем, наручи металлические, там иногда кольчужные чулки или поножи, там совсем редко. Это масса специально выделанной, профессионально обработанной, качественной стали, которая просто сама по себе очень дорого стоит. Причем она стоит безудержно каких-то денег. Это около 20 килограмм стали. Мы помним топор, правда, в 16 веке рабочий, то стоил 40 копеек, а тут 20 килограмм. Топор, ну, где-то полкило будет весить. Это получается у нас в 40 раз больше. То есть, если топор можно по современным меркам сравнить с дорогой плазмой, потому что
на копейку... Ну, допустим, топор стоит, ну, грубо возьмем, 1000 рублей, да. Нет, много.
Потом мало 1000 рублей. Ну, ты имеешь в виду топор сейчас или что?
Да,
сейчас. А, ну сейчас да. Нет, я имею в виду топор тогда, и сейчас его можно сравнить по масштабам с какой-то там с дорогущим каким-то промышленным компьютером или с телевизором за 30 000 рублей. Вот. И вот таких телевизоров нужно 40 купить, чтобы купить полное снаряжение. Как только ты покупаешь снаряжение, это окей, ладно, у тебя хватило тямы. Тебе нужен конь, который. Вот боевой конь, вот если мы почитаем некоторые материалы, в Англии в 12 веке стоил 60 овец. Овца – это не только ценное мясо, но еще и каждый год даваемый шерсть, которую можно переработать в сукно. Это просто ходячая фабрика шерсти, доход постоянный. И вот конь – это 60 овец.
Это неплохое стадо.
Да, да. И его потом, как только ты его купил, его нужно кормить и лечить постоянно. Это постоянный расход. Вот, ну а кони-то вообще это не знает, как Бентли сейчас стоит. А кроме коня, сразу у тебя есть рыцарский конь, снаряжение, ко всему этому нужно специальное седло, очень большое и дорогое. И вот у тебя есть три момента, на которые нужны деньги, которых нет. А они нужны, а их нет. И что теперь будешь делать? А элементарно нужно обратиться к опыту тех, кто совсем недавно вас бил. И? К степному опыту.
Ага.
И помещичество массово обращается именно к степному опыту, безо всякого напоминания сверху. Никто этого не делал. Нет никаких следов военной реформы, она, более того, была бы невозможна. Люди переходят в легкоконную службу. То есть мелкий конь, который стоит принципиально дешевле,
угу,
и гораздо более выносливый, меньше жрет, его легче содержать. Не нужен щит, фактически щиты пропадают, не нужно здоровенное тяжелое копье, нужен лук в саддаке, там сабля, возможно, меч какой-нибудь. И все. Ты уже готова военная единица, потому что рыцарь на коне с копьем, он представляет из себя крайне жалкое зрелище, если он без специального снаряжения. Более того, это почти труп. У него не будет шансов выжить в столкновении двух тесных шеренг латников. А конный лучник, ему нужно иметь только лук коня, все. Это уже полноценная, вполне нормальная боевая единица. Ему даже доспех не нужен,
угу,
по большому счету. Ну, если доспех, то что это там? Тегеляй, кольчуга. Когда мы смотрим на материалы десятин, смотров, которые происходили, которые выявляли боеспособность помещиков, мы видим, что шлем не является обязательной воинской единицей снаряжения.
Ну, это вообще, ёлы-палы.
Так потому что тебе никто не заставляет, то это не твое профильное использование с кем-то рубаться со страшной силой там на топорах,
угу,
где шлем обязательно нужен. Твоя задача – стрелять из лука.
И убежал.
И убегать, да, вовремя. А для этого-то шлем, ну как, он, конечно, прикольно, когда он есть,
да,
но тебя за него спрашивать никто не будет. Вот нет шлема, но это твои проблемы, в конце концов. Нужен корпус, защита корпуса, то есть туда, куда ответная стрела легко может попасть, с большой вероятностью. Нужен лук, сабля, конь, все. А всякие эти наручи, поножи, они, конечно, носились богатым боярством и изредка богатым дворянством, но их было мало. И вместо дорогущего пластинчатого доспеха мы переходим даже не на кольчуги, на панцире. Угу. То есть кольчуга из плоских колец, которая весит 6-8 кило, вместо 12, которая весит нормальная кольчуга, то есть меньше железа, дешевле. И у нас войско за одно поколение сразу превращается в точную копию степного войска своего времени. То есть это нечто, выглядящее как турки или как персы.
Почему? Как ты их назвал?
Туркополы. Это 13 век.
Блин. И это так происходило повсеместно, да? То есть это все перевооружались вот в такое вот.
Ну, это вся Русь фактически. Ага. Вся Русь. Ну, в первую очередь, конечно, Московское государство, конечно, в первую очередь, но везде, где шли аналогичные процессы из помещения людей на землю, все сразу так смотрим на Запад, так по компасу. Прикидываем там, $1 000 000, который тебе нужен, смотрим на восток, прикидываем, что тебе нужно $5000, и понимаем, что вот это у тебя есть, а этого не будет просто никогда. И это революционный, почти одномоментный процесс. Вот мы говорили с тобой о бое под Русь 1456 года. Это еще столкновение старых этих феодальных дружин, крайне малочисленных. Угу. Их же там было там, 700-800 новгородцев против 500-600 москвичей и татар, которые были еще в основном одеты как нормальные европейские, восточноевропейские рыцари. И вот их сменяют уже к бою на Шелоне 1471 года, тем более к стоянию на Угре, совсем другие фигуры, которые практически неотличимы от этих самых татар. Ну, там, кроме каких-то косметических моментов.
Ну, то есть, никто велосипеда не изобретал, вот уже все придумано.
Да.
Давайте пользоваться.
Все придумано до вас. Вот. И я повторяю еще раз, это не была чья-то военная реформа. Невозможно было просто провести, потому что ты не можешь человеку навязать какое-то снаряжение, потому что если ты его навязываешь, он скажет, так ты мне его купи и навязывай, что хочешь.
Не вижу проблем, да.
Какие проблемы? А, соответственно, ни снабжать, ни централизованно обучать и содержать 15 тысяч поместных всадников, которые образовались в один момент, было невозможно просто. Поэтому можно было посмотреть, что получится из них, и пользоваться результатом по мере возможности и необходимости. Вот именно вот мгновенная революционная трансформация рыцаря-дружинника буквально за поколение в легкоконного стрелка – это именно результат колоссального движения общественной материи, которое родило Московское государство. Вот это сначала изменение климата, потом изменение структуры базового экономического населения, новая агрокультура. Вот это все тот фундамент, на котором выросла надстройка Московского государства, у которого появился инструмент в виде вот такого войска, специфически одетого, специфически вооруженного, специфически сражающегося. Ну, результаты поместного верстания при Иване III, ну, я условно говорю в кавычках поместного верстания, потому что в это время при Иване III только складывается вообще поместная система, и она не сложилась еще и при Василии III, при папе Иване Грозного. Это долгий процесс, очень мучительный, но началось все при Иване III. Поэтому я в кавычках говорю, что результаты поместного верстания при Иване III сказаться не замедлили. Угу. Вот мы помним битву при Руси, например, и вот смотрим на Московско-Литовскую войну 1500-1503 года. Прошло-то всего 44 года. Буквально всего ничего. И тут на главных оперативных направлениях действуют 4 армии общим числом до 15 тысяч человек, включая пехоту. А только что было 600-700. Это вот буквально почти сразу. На месте, собственно, битвы при Ведроше, о которой мы только что говорили, Юрий Захарин-Кошкин и Даниила Щеня оперируют численностями в 7-8 тысяч человек. Это столько, сколько было на Куликовом поле, на секундочку. Причем это Куликово поле было результатом невероятного напряжения коалиции князей всего северо-востока Руси. И они все вместе еле-еле смогли наскрести вот такую численность. А тут это всего лишь 2 корпуса. Это даже не всеобщая, это даже близко не всеобщая мобилизация. Угу. Вот. Сейчас, конечно, цифра смешная, но тогда это было невероятно. Это был не количественный, а качественный рост армии. И у нас армия становится отныне сначала инструментом стратегическим инструментом всей европейской политики, а потом и всей евразийской политики. Вот. Ну, как строилась служба? Это вопрос сложный, потому что я даже его не буду подробно затрагивать, просто общими мазками определю, что к началу 16 века корпорация, уже военная корпорация, делилась на две категории. Это ватчинники, старородовая аристократия, это помещики, то есть тех, кого испомещают. Ватчинники, понятно, это бояре и князья, или как их называли так при Иване Грозном, княжата. Описанное выше противоречие между княжатами и дворянами усугублялось еще и объективным расхождением интересов самих княжат и рождающегося государства. Угу. Потому что государство на волне, вот на фаркопе этого гигантского паровоза, который тащил всю землю в одно и то же место, соединяя все больше и больше земель, требуя их максимальной централизации, вот против этого оказывались вдруг внезапные интересы князей Рюриковичей, или, не дай бог, Гедеминовичей, которых было полно, которые оказались на службе у московского государя. Ну, они оставались еще в старой парадигме, еще ранее феодальных отношений, у них были свои интересы, которые никак не пересекались, точнее, ограниченно пересекались с интересами государства. То есть, вот ты какой-нибудь верховской князь, Гедеминович, угу. Не какой-то там Рюрикович, а гордый литовец, понимаешь, и вдруг тебе сообщают, что половину твоих земель нужно вот прямо сейчас немедленно передать в фонд поместного верстания, чтобы туда поселить помещиков, чтобы они могли через там 2-3 года выехать на войну, потому что война скоро, угу. А ты с удивлением говоришь, что, простите, пожалуйста, что? Каких помещиков? Это вообще-то моя земля, она у меня тут в 40-м поколении. Угу. И у государства есть совершенно своя правда. Государство право, когда требует эту землю под войско. Но и у тебя тоже есть своя правда, потому что в самом деле тебе это от прапрапрадеда досталось. Угу. Но оно же досталось.
И?
Ну и как? И? Если князь ставил уже как волюнтаристическая личность, он ставил во главу угла свои личные интересы, он отъезжал в Литву, например. И практика отъездов, как мы знаем, туда и обратно, кстати, это была абсолютно нормальная рутина. Угу. Потому право отъезда, еще что плохо, так сказать, для упорядочения процесса было, оно никак не регламентировалось. Это было неписанное право по старине. Традиционное право, и его, наверное, самым знаменитым представителем был Андрей Курбский, который тоже всего лишь отъехал на Литву в 1564 году, потому что у него его княжеские интересы разошлись с интересами его хорошего друга и приятеля, государя Ивана Грозного. И их переписка – это один из интереснейших вообще сравнительных антропологических источников, где есть одно мировоззрение и другое мировоззрение, основанное на новом экономическом базисе и старом экономическом базисе, вот где бытие, общественное бытие порождает общественное сознание, они друг друга просто не понимают. При том, что мы через 500 лет читаем, и мы, в общем, отлично понимаем, что имеет в виду Курбский, что имеет в виду Грозный. Тут уж можно выбирать, кто тебе более симпатичен, но они друг друга не понимают. Грозный ему говорит, что он предатель, а Курбский ему сообщает, что он ничего плохого не делал. Он имеет право уехать куда хочет, он феодал. Что вы ко мне пристали, уважаемые? Мы с вами неплохо общались. Имейте теперь ко мне уважение. У меня свое мнение есть и выбор свободной личности.
Правота оказалась почему-то за Иваном.
Да, потому что Бог любит большие батальоны, естественно. Потому что если ты против соединения государства, а значит, и его экономики, и его войско в единое большое, значит, третьего не дано. Ты за то, чтобы это все рассыпалось на маленькое. И экономику, и армию. А значит, ты за то, чтобы это все кто-то захватил. Потому что если ты не соберешься вместе, это не значит, что кто-то рядом не соберется вместе. Угу. Вот. Ну а это как две планеты. Одна побольше, другая поменьше. Та, которая побольше, она имеет центр масс ближе к себе. И все начинает вращаться вокруг нее. Вот это
неизбежно. Ну, просто Курбский не знал таких простых душеспасительных вещей.
Я думаю, ему бы не помогло.
Ну, мы бы объяснили, наверное.
Да. Попадись.
Так вот, мириться с положением вещей-то было нельзя. И это всем было понятно. Иван Грозный идет на широкое реформирование всего служилого сословия в 1550-1556 годах. Это вот реформы избранной рады знаменитой. Грозный, помимо создания выборной тысячи, это не той тысячи, которую выбирают из двух или более кандидатов, а отборной тысячи дворян, которая была поселена прямо в Московской области, чуть не сказал, на московской земле в качестве непосредственных держателей земли царского домена. Вот помимо этого он идет на очень широкие реформы. Но пока чуть-чуть буквально выбранные тысячи. Это не только военная сила, которая непосредственно обязана царю и непосредственно ему служит. Потом из нее родилась опричнина, а потом у царёв двор, собственно говоря. Это был еще и важнейший резерв, поставщик чиновничества, чиновной аристократии, которая, как и теперь, жила около Москвы и там внутри себя варилась непрерывно, оказываясь там то дьяком, то ярышкой, то опять дьяком, то снова ярышкой. Вот так вот. Ну а в дальнейшем Грозный идет на создание сотенной реформы, то есть упорядочивается структура войска. Если раньше сотенный голова, то есть просто голова, капитан, мог командовать любым количеством солдат, то есть, ну вот есть у него 15 человек, и он тоже капитан, а тут все было упорядочено, то есть капитан – это ротный, то есть у него должна быть рота, то есть до 200 человек. И самое главное, по уложению о службе 1555-56 года Грозный фактически отменяет старое вотчинное землевладение. То есть он его не отменяет, он самое главное уравнивает в правах вотчинников и помещиков. Отныне вообще все равно, на каких основаниях ты владеешь землей. Если ты и владеешь, ты обязан службой. Точка. Все. Угу.
Ловко. Ну, ситуация безвыходная. Ничего другого предложить нельзя, в общем-то.
Ну, это было разумно, по крайней мере. Но вот это упразднение раннесредневекового лода, которое сложилось у нас к XI веку. Ты представляешь, сколько он просуществовал до 1556 года? Угу. И вот никак его было не сковырнуть, никакими силами. И вот только при Грозном это сделали, точнее, попытались сделать, потому что в ответом был моментально заговор, серия заговоров против царя, которую он вынужден был давить, и из чего последовали знаменитые репрессии Грозного, из чего последовала опричнина.
До сих пор.
До сих пор попахивает. Это просто человек попытался воткнуть во все это довольно рыхлое образование стальной лом государственной власти сверху вниз. Ну, конечно, там все, кто отлично копошился в этой самой куче, они тут же повыскакивали, стали по лому забираться и пытаться укусить. Пришлось их смахивать. Ничего не поделаешь. Да, новая реформа определяла положение о службе. Раньше они, в общем, были, видимо, аналогичны, но теперь это было просто прописано. Угу. Всадник в полном вооружении поступал в войско со 100 четей, то есть четвертей земли доброй угожей. Если земля была не добрая угожая, а там худая и непригожая, то четей должно было быть больше элементарно. Каждые 100 четей сверх того в рамках одного поместья обязывали помещика выставлять одного послужильца, то есть боевого слугу, тоже конно и оружно. Ну и чем больше этих самых четей, тем больше людей ты обязан выставлять. Учитывалось на регулярных смотрах явка самого помещика и обязанных службы послужильцев, доброта коня, наличие доспехов, оружия, ну а за сверхдаточных послужильцев или сверхдаточное снаряжение, которое не было обязательным с конкретного размера поместья, помещик получал денежную помогу. А за недачу платил, как нетрудно догадаться, штрафчик. Ну, а нетчики, то есть уклонисты от воинского призыва на смотр, или тем более на непосредственно боевой поход, как правило, платились очень жестоко. Их могли высечь, выдрать ноздри, отобрать поместье, охолопить. Ну, а в 1556 году всю эту реформу результировал разрядный приказ. Это первое Министерство обороны России. Вот, к сожалению, конечно, вот эта четкая система, она была прекрасна, но она очень плохо соблюдалась, потому что, опять же, количество земли, это была константа, распахивать новые земли было тяжело, и мы видим массу помещиков, у которых нет даже 100 четей, то есть четвертей земли. Четверть, напомню, кто не слышал, это примерно 0,52-0,56 гектара. Вот где-то, значит, 52-56 гектаров – это вот твой надел. Не было зачастую у помещиков и 100 четей, то есть он сам даже не мог выехать на службу. То есть приходилось на каждый конкретный поход местным властям переверстывать своих людишек и говорить, что вот вы вдвоем сегодня киньте там камень, ножницы, бумага, и вдвоем снарядите кого-то одного из себя. То есть вот ты пойдешь на службу. Или их переводили из состава выборной рати, то есть отборной рати, которая могла идти в далекий полевой поход. Одву конь. С кошем, то есть с обозом, со слугами, которые будут обеспечивать, с едой, их переводили в гарнизонную службу. То есть это рать, которая стояла в городах и держала оборону. Зачастую их переводили просто в пещальники, то есть люди огненного боя, потому что они не могли купить себе коня. Вот в чем дело.
Непростая ситуация, в общем-то, для людей.
Для людей.
Вроде ты это состоятельный пацан.
А вроде бы и не очень.
Не очень, да. А как окружающие посмотрят, а что скажут, а как с тобой обращаться будут? Непросто, непросто.
И вот именно тогда, при Иване Грозном, когда поместная система получила свое высшее выражение, это в самом деле расцвет поместного войска, это то время, от которого у нас остались источники в виде письменных документов, разрядных книг, очень подробных, десятин, то есть этих материалов, смотров, их дошло немного, но это говорит о том, что их был просто шквал в свое время, настолько много, что часть дошла до нашего времени. Это рассвет поместного войска, это великолепный полоцкий поход, когда мы 18 тысяч всадников выставили в одно место, напугав Литву до поноса, а также всех соседей, потому что никто не мог в одно место столько вытащить людей на конях. То есть, может быть, даже у кого-то их было больше. В принципе. Но так, чтобы этот принцип привести в одно место, это было почти невозможно. А Грозный смог. Чем, кстати, обусловил соединение Литвы и Польши по Люблинской унии 1568 года в единое государство. Просто поодиночке ни Польша, ни Литва не могли сопротивляться московскому государству в это время. Не было шансов. А вдвоем очень даже были. И вот тогда же, именно из-за бедности, дворянство, объективная бедность дворянства, но другое просто быть не могло, но нужно было с чем-то работать. Но родилось отрицание этой самой поместной системы, которая к смутному времени, в общем, начинает себя уже изживать, потому что там, где кончается развитие, немедленно начинается регресс. И вот после Ивана Грозного поместная система начинает медленно, но неуклонно катиться под откос. Но там, где есть негативная тенденция, всегда рождается позитивная тенденция, строго по закону отрицания, собственно, отрицания. Потому что отрицанием этой ориентализированной массы, по сути дела, иррегулярного рыцарского войска, слушайте, как это звучит дико, ориентализированное рыцарское войско, но это было именно так, отрицанием его, который прямо внутри общей московской военной структуры зарождается, это, конечно, обратный процесс, это вестернизация войска. Первым самым ярким маркером вестернизации войска является развитие артиллерии. Я уже говорил, что она появляется в 15 веке, но уже к концу 15 века артиллерия превращается в важнейшую структуру военной силы. И, конечно, артиллерия у нас была вся западная. Это был один из мощнейших таких вот ярких примеров того, что именно европейская военная техника вторгается к нам все шире, все больше и укореняется здесь на постоянной основе, потому что первые артиллерийские мастера поголовно были итальянцы или немцы. И в первую очередь сначала, конечно, итальянцы. Это начало при Иване III, это итальянская эпоха в русском артиллерийском и шире литейном деле, потому что Аристотель Фиораванти организовывает первую пушечную избу в Москве, то есть мануфактуру, где производились пушки и колокола, как технически близкие друг к другу элементы.
Правду говорят, что Аристотель на родине в розыске был.
Аристотель был, да, рецидивист, беглый уголовник, а у нас вон как пригодился, заиграло и вот талантище неогранённым алмазом, понимаешь.
Кремль построил.
Успенский собор, да, он построил, не Кремль. Видимо, Кремль он только консультировал. Ну, кроме, да, кроме него было много еще итальянцев, там Паоло Ди Босс тот же самый. Позже появились немцы. Штефан Немчин, Каспер Ганусов, Каспер, ну, Каспар, естественно. Вот, и многие пушки, которые были отлиты при Иване III, дожили до Ливонской войны, а некоторые, которые были отлиты уже при Иване Грозном, дожили до Петра I и применялись против шведов в Северной войне в начале.
Хорошие были.
То есть, крепко лили деды со страшной силой. Вот. Ну, а...
Отливали в бронзе.
Да. Иностранцы, по этому делу, вынуждены были учить в местах, потому что больше никого. И самым, конечно, блестящим учеником немцев остается Андрей Чехов, который отлил царь пушку великолепную, которую можно видеть в Московском Кремле. И пушечный наряд Василия III и Ивана Грозного считался, наверное, лучшим в Европе.
Ого.
А если в Европе, то и в мире. По крайней мере, одним из самых многочисленных точно совершенно. Потому что у нас большая территория, много городков, крепостей, в каждую нужно поставить по пушке, а если поедешь куда-то воевать, это куда-то нужно в первую очередь будет штурмовать, а для того, чтобы штурмовать, нужна артиллерия, и поэтому у нас была всегда очень мощная и хорошая артиллерия. Кстати, с уже очень ранней унификацией калибров. Конечно, они не могли быть достигнуты в идеале, эти калибры, просто потому что техника еще не позволяла. Но понимание того, что все пушки должны быть одного калибра, по крайней мере, в своем классе, уже было. Угу. Чтобы их можно было централизованно обеспечивать ядрами элементарно.
Угу.
И когда ты поступаешь на батарею, чтобы ты точно понимал, что эта пушка такого-то калибра требует такого-то количества пороха, ни больше, ни меньше, иначе ее разорвет. А вот такое количество пороха ты можешь класть бесстрашно, потому что это такая пушка, как и там в Свияжске и где-нибудь в Дербте, она одинаковая, ее не разорвет от такого количества пороха, ядро полетит примерно вот туда и на такое расстояние. Главным калибром полевой артиллерии были двухфунтовые пищали. Пушка полевая называлась пищаль. Собственно, пушка – это термин, который принадлежал крупнокалиберной осадной артиллерии. Там были пушки и пушки верховые. То есть мортиры, которые стреляли верхом. Кроме пушек, конечно, ручное огнестрельное оружие, то есть аркебузы, которые также назывались пищали, просто маленькие.
И был аркебузирован.
Да, был аркебузирован. Да, аркебузами сначала владели только пищальники, то есть это люди, пехота огненного боя, или, как говорили, вогненного боя, которые набирались от городов на время проведения тех или иных военных мероприятий. И вот ярчайшим, таким самым знаменитым, наверное, маркером новой военной силы, которая отрицала старую военную силу и регулярную, стала регулярная пехота, то есть стрельцы, которые создаются как раз в 1550-е годы Иваном Грозным. То есть сначала по своей организации они были каким-то функциональным аналогом янычар османских. Их, чтобы мы ничего не спутали, так напрямую в источниках их звали иногда. Янычары. Вот при этом вооружение их было чисто европейское, потому что они получали в основном, как правило, именно европейские аркебузы, европейские мушкеты, правда, мушкеты довольно редко, потому что не было просто настолько мощно бронированных целей, чтобы бороться с ними тяжелыми мушкетами. И первые стрельцы концентрировались в 6 приборах, то есть полках, по 500 человек в каждом.
Прибор – это тех, кого прибрали.
Прибрали, да. То есть 3000 человек. Часть из них пошла под Казань в 1552 году, и это было их боевое крещение, где стрельцы показали себя очень важным фактором. Это то, что была дисциплинированная, единая, унифицированная военная сила. Хотя она была ничтожна для своего времени еще, потому что такое 3000 человек.
Угу.
Это мало. Основой войска все-таки была еще, да не еще, а в полный рост была старая поместная конница. Вот, но именно из стрельцов зарождается вообще новая система организации войск. Это отработано было именно на них. Потому что когда поместная система рухнула в смуту, она просто рухнула, потому что и так небогатые помещики просто разорялись. Потому что земля их просто переставала не только обеспечивать снаряжением, но и кормить элементарно. Помещики начали разоряться. В смуту система рушится, она, конечно, сохраняется и позже, но удар по ней был нанесен просто смертельный. Если мы при Иване Грозном видим, ну, в общем, не сильно богатое снаряжение наших помещиков, которые выезжали в панцире, ну, худо-бедно все-таки в панцире, в каком-то шлеме, в мисюрке, с саблей, с адаком, после смуты доспех пропадает почти полностью. Любой. Они, конечно, остаются. Но зачастую у людей не хватает денег даже на стёганый тегеляй. Вот у тебя есть там твой пиджак, сабля и лук, и вот так ты поедешь воевать.
Вот а хоть... потом люди удивляются, откуда у нас ватники в такой цене.
Да, и... да, 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 да. И так, ватник это было бы неплохо. На ватничек-то зачастую денег не было в свое время. И тут-то с ослаблением старого на первый план выходит новое, то есть солдатское войско, солдатские полки, которые начинают быть постепенно главной военной силой, появляются в 1630-е годы при Михаиле Романове, при Алексее Михайловиче становятся основой войска, солдатские рейтарские полки нового строя, из которых напрямую появляются уже регулярные полки Петра I. И вот в регулярных-то полках служит наше старое дворянство. Вот то самое, которое родилось в больших экономических подвижках XIII века, о которых мы говорили. И это старое дворянство, которое уже Иваном Грозным, как мы видим, было, если не поставлено, то попытались поставить наравне с аристократией боярской, княжеской. Эту аристократию, в конце концов, Иван, прошу прощения, уже Петр I окончательно уравнял с этим самым дворянством, сковав табелью о рангах всех. Неважно, какой ты там князь или еще кто, у тебя есть должность в первую очередь, и по табелю о рангах ты будешь статский советник. Вот, или генерал-аншеф, например, там, выше, вот, или еще кто-нибудь. А князь ты или боярин, неважно. Но именно эти люди, которые отныне уравнялись вроде бы в правах, они объективно слились в единый эксплуататорский класс, который стал тут же немедленно отрицать центральную власть, от которого он хотел все больше и больше привилегий. Который в конце концов довел центральную власть до известного стазиса, то есть центральная власть перестала мочь транслировать свою волю через правящий класс, то есть потеряла точку опоры, ну, по крайней мере, в определенном смысле потеряла точку опоры. И внутреннее противоречие между опорой верхушки правящего класса и самой верхушки правящего класса привело к целому ряду дворцовых переворотов 18 века. И самой знаменитой попытки дворцового переворота 1825 года, который имел под собой далеко идущие политико-экономические последствия. То есть попытались не просто перевернуть верховную власть, но за счет этого изменить и весь базис, всю страну. Это у них не получилось. Потому что, по сути дела, их переворот, даже если бы он был успешен, он был в результате все равно обречен. Потому что, как правильно говорили, страшно далеки они были от народа. И Ленин правильно сказал, что а мы пойдем другим путем. Потому что Ленин, в отличие от декабристов, понимал всю глубину исторических процессов, которые лежат под самыми, казалось бы, ничтожными внешними признаками государства, общества и власти. У меня все.
Глубоко, Клим Александрович, глубоко. Весьма и весьма неожиданно. Я вам так скажу, что я как чайник подобных вещей даже заподозрить не могу. А вторую про что читал?
А ты ее уже слышал. Битва при Орше 1514 года. Я подумал, что придумывать лишние сущности, когда мы уже отработали тему.
Что в следующий раз?
Ну, в следующий раз мы после известного перерыва, вызванного говносериалом «Стена», вот отталкиваясь от того, что я сейчас прочитал, перейдем уже, собственно говоря, к Ивану Грозному. Прочитаем две последние битвы вот в этой серии про битвы, а это будет Казань и Полоцкий поход. Потом битвам сделаем некий стоп и поговорим о вехах истории Руси вот к Ивану Грозному.
Пока ты терзал эту стену, вышел какой-то сериал «Софья».
Ну, если желаете, я могу, наверное, я не выдержу 4 серии.
4 серии отказать, но я считаю, ересь новгородствующих надо разобрать. Ересь новгородствующих.
Новгородец крещенный, что вор прощенный. Мировое новгородское правительство и заговор новгородцев. Масоно-новгородский заговор. Во.
Но ты, я вижу, новгородец.
Морда ты новгородская. Я написал уже на самом деле сценарий, там получилось страниц 10. В общем, по этому сериалу я, да, пройти могу.
Ну, за один раз
4 серии, картинки, да. Ну, там 8 или сколько там, 16 серий, не помню точно.
Как сказать, нет.
Нет. Я думаю, что нужно просто в общем, так сказать, мазнуть по всему сериалу, чем есть. Ну, не знаю, может быть, там 2,5 часа получится на 2 серии поделить. Угу. Но говорить про него, про каждую серию отдельно я просто не выдержу. У меня глаза кровоточили, пока я его смотрел.
Ну, в общем, я чувствую тоже вещь сильная.
Ясно. Спасибо.
Да, по поводу всех кинов всяких разных. У нас же конец декабря на носу, а там выходит фильм «Викинг», на котором я начинал в предпродакшене работать и откуда был уволен за занудство.
Я чувствую, без тебя там обошлись нормально.
Там без меня большевики обойдутся. Я там такого видел. Надо попасть на допремьерный показ, чтобы к премьере уже был подробный разбор этой дряни, которая готовится.
Вот, будем стараться. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.